Маргарита Южина. Жертва Гименея. Глава первая. Поминай, как звали. «Аллочка! Алла! Ты не видела моих женихов?» Доносился из комнаты крик сестры. «Алла! Тебе мои женихи не попадались?»
Ведь тут же лежали. Все вместе, с топочкой. А теперь те, кому за 60 есть, а молодые куда-то подевались.
«Алисия! Признавайся, ты не брала?»
«Да не брала я, дай помыться спокойно», — рявкнула из ванной Аллочка, под шум воды, преспокойно листая каталоги с женихами. Ее сестрица Гутя, называющая себя Гутерой, была не только родной сестрицей Аллочки, но еще и свахой. Понятное дело, что в ее доме этих каталогов имелось множество, как Гуталина у кота Матроскина. Только вот с оригиналами беда. Сама всех сватает, а родную сестрицу, Аллочку, до сих пор не осчастливила молодым богатым мужем. Да что там Аллочку? Сама Гутя до сих пор не замужем. Правда, откровенно говоря, Гутя едва вырвалась из их деревушки в большой город. Так и давай по замужем скакать. За первого вышла, дочку родила. Потом приехала их старшая сестренка. И муженек Гути переметнулся к ней. Бедной Гути ничего не осталось делать, как тут же найти себе нового супруга. Но теперь уже приехала и средняя сестрица. Короче, Гутя всех своих мужей пристроила к родным сестрам. И, убитая мужской неверностью, больше о супружестве и слышать не хотела. А напрасно, потому что самая младшенькая, 40-летняя Аллочка, оставалась в невестах. Ну и, надо полагать, Аллочка тоже совершенно справедливо рассчитывала на свой кусок семейного счастья. И именно поэтому приехала Гутиэре за супругом. А поскольку у Гути мужа в наличии не оказалось, Аллочка поселилась в ее доме до той поры, пока доброволец на роль мужа не найдется. То есть надолго. Или, как говорил зять Гути Фома, навечно. Ой, этот зять. Он никогда ничего путного еще не говорил, а уж тем более не делал. И что от него требовать, если у него такое имя? Фома Неверов. И где его только Варька отыскала? Варька Гутина дочь. Девица яркая, рыжая и непокорная. И мужа себе такого же привела. А этот муж? Нет, он может быть и ведущий хирург в своей частной клинике. Но у них дома, слава богу, не больница. И нечего говорить, что на Аллочку ни один мужик с нормально развитым головным мозгом не позарится. Просто еще время не пришло. Или Гутя все время подсовывает сестре некачественный товар. Но вот с кем она ее знакомила? С одними замшелыми пенсионерами или с махровыми неудачниками, умудряющимися скончаться прямо на брачном ложе. А совсем не с теми, кому тянулось истомленное Аллочкино сердце. Ничему удивляться. Вот Аллочка специально истощила каталог женихов, чтобы вдоволь рассмотреть имеющийся материал и уже самой выйти на контакт, без всяких там свах. «Пожалуй, вот этот!» – расплылась от удовольствия Алла, увидев фото довольно симпатичного мужчины лет 27. «Пусть у меня будет молоденький муж. Он в очках, правда, но я потом ему линзы воткну, надену, куплю. А так красавец! А кем он трудится? Мерчен, Менчер, Драй... Черт, какое название мудреное! Наверное, где-то в иностранном посольстве. Сейчас мы его номерок перепишем. Блин, а чем записать-то? А кого он хочет?» 27-летний парень искал девицу 23-25 лет, желательно без детей, желательно с жилплощадью и стабильной зарплатой. «Ну и что?» – сама с собой беседовала Аллочка. «По годам немножко разбегаемся. Так я и накраситься могу. А в остальном детей-то у меня нет. Квартира, опять же. Я думаю, Гуть родной сестре не откажет. Черт, вот зарплата у Гути нестабильная. Зато у Фомы всегда большая и в срок». И тут ее настроение стало угасать. Что-то ей подсказывало, что Фома не согласится посадить на свою шею еще молодого супруга Аллочки. Сама-то Алисия и вовсе никакого заработка не имела по той простой причине, что просто не могла еще определиться, в чем ее призвание. А когда она уже была решила направить себя на служение людям и отыскивать преступников, оказалось, что эти самые люди создания неблагодарное, потому что к ней за платной помощью не спешили. Да и вообще никто к ней не обращался, словно и преступлений никаких в городе не совершалось. Естественно, Алла Власовна на такой поворот событий обиделась жутко и работать не захотела, в принципе. Но это такие мелочи, о которых молодому супругу можно не говорить, а потом, когда они поженятся, он сам узнает. Да, но будет поздно. Аллочек уже стремительно уйдет в декрет, а затем посвятит себя воспитанию дитяти. Итак, значит, жених выбран. Как же его звать-то? Ага, Мельников Андрей Данилович. Мельникова Алла Власовна. Эх, звучит куда лучше, чем Клопова. «Гутя, дай телефон!» – крикнула Аллочка из ванной. «Гутя!» «Аллочка, вылезай! Ты уже там второй час сидишь. Проросла ты, что ли, в эту ванну?» – буркнула сестрица. «Дай телефон!» – недовольно рявкнула Аллочка. «Мне срочно надо позвонить по вопросу трудоустройства». «Это в такое-то время?» – ужаснулась Гутя. «Господи, кем же ты устраиваешься? Ночной няней, что ли?» «Могла бы предположить, что девочкой по вызову», – пробурчала Аллочка. Но в это время сестрица принесла телефон, и дамочка срочно переключилась на позитивную волну. «Алло, пригласите к телефону, пожалуйста». Вот черт, забыла. «Ага, Мельникова Андрея Даниловича к телефончику пригласите, пожалуйста». «А? А, так это вы и есть?» Голос Аллочки немедленно стал выше на две октавы и преисполнился мелодичностью. «Андрей Данилович, это вам звонит одна молоденькая особа, которая очень желает с вами познакомиться». «Ну, да-да, конечно, я именно из службы знакомств». «Ой, это невежливо спрашивать у девушки о ее возрасте. Проказник, я могу подумать, что вы дурно воспитаны». Видимо, проказник на другом конце провода несколько усомнился относительно данных молоденькой особы, потому что вместо приветливого телефонного знакомства он попытался выяснить некоторые лишние моменты и даже проявил излишнюю дотошность. Однако Аллочка была, что называется, воробей стреляной, и все его тесты она выдержала с честью. Очень уж ей хотелось заполучить молодого супруга. «Да». «Я уже лет 20 работаю, в общем, успешно работаю», – без зазрения совести врала Алла. «Нет, конечно, я молода, 20 лет рабочего стажа. Это мой тонкий юмор. Я надеюсь, у вас с этим делом все в порядке». «Нет, я совсем не то дело имела в виду. Хотя это тоже неплохо. Я просто... Ой, ну что мы с вами все по телефону, действительно. Давайте встретимся, а то меня уже из ванной гоня, в том смысле, что уже массажист заканчивает работу, и мне говорить, да-да, у меня свой массажист и косметолог, и личный врач, педиатр или терапевт, или как он там называется. Господи, ну конечно же я не инвалид детства, вы сами увидите. Давайте же встретимся. Где?» Тут Аллочка ненадолго задумалась. Вообще-то ей привиделась романтическая встреча в дорогом ресторане. Однако ж, по таким ее никто никогда не водил, а у нее самой денег на эдакий маленький каприз никогда не водились. Иными словами, Аллочка совершенно не знала, какие рестораны сейчас ценятся, где какая кухня и вообще, какие они в городе есть. Она знала только один – в котором частенько рассказывал Фома. Якобы дорогие клиенты приглашают его именно туда. Это был сентябрь, и Аллочка решила осчастливить именно это заведение своим присутствием. «Я буду ждать вас в сентябре», – томно мурлыкнула она. И тут ее голос на секундочку посуровил. «Молодой человек, это не время. Это ресторан такой, сентябрь. Очень, между прочим, приличный, дорогой, так что возьмите побольше денег». Я немножко увлеклась, но ресторанчик действительно недешевый. Поэтому так сказать, чтобы вам не оказаться в неудобном положении. Все, они договорились встретиться в этом сентябре. Чтобы долго не мучиться, свидание назначили на завтрашний день. И Аллочка, наконец, шумно покинула ванную комнату. «Я уже думала, ты себе жабры отрастила», – фыркнула Гутя, когда сестрица прошмыгнула мимо нее, старательно пряча под халатом каталоги женихов. «Аллочка, если хочешь, можешь попить чаю, я согрела». «Очень надо. Главное, оладушки, которые Гутя к этому самому чаю настряпала, они уже умяли». «А, нет, парочка еще осталась». «Аллочка, «Ты сильно-то на ладе не налегай», — немедленно появился возле тетки Варька. «Фома еще с работы не приходил, вернется голодный».
«А нечего шляться», — осердилась на запоздавшего зятя Аллочка. «Мы, главное, все дома, а он? И где твой супруг, Варька? Молчишь?»
«На работе», — пожала плечами рыжая племянница. «Вот ты такая здоровая уже, а все в сказки веришь», — уминала уже шестую оладушку Аллочка.
«Запомни, работа — это до шести, а все, что позже, — это уже клуб по интересам. А я знаю, что это такое, поверь мне уж».
«Варька, не верьте ей, мелет неизвестно что», — принесло в кухню Гутю. «Фома крутится на этой работе, чтобы всю нашу ораву прокормить. А это клуб».
«Тьфу! Ты мне лучше скажи, Алла, что ты по работе нашла?»
«Гутя, при чем здесь какое-то трудоустройство?» Надулась Аллочка. «Я смотрю, ты нашего кормильца совсем ни во что не ставишь. Ну что ты такое напекла? Слезы? Разве мужика этим накормишь? И она еще хочет когда-нибудь на себе кого-нибудь женить».
Гутя уставилась на тарелку, где еще 5 минут тому назад высилась приличная горка оладушек, заботливо укрытая чистеньким полотенцем от глаз Аллочки. Непонятно, как она тарелочку обнаружила, но теперь полотенце было откинуто в сторону, а на дне блюдца скорбно корчились 2 самые неудачные оладушки.
«Ладно, Гутя взяла себя в руки, но ты теперь поправишься на 7 кило. Варька, у нас еще осталась мука».
Аллочка уже полчаса сидела в сентябре и крутила в пальцах сигарету. Вообще-то она отродясь не курила, но сегодня решила выглядеть эффектно. На ней было надето Гутино шелковое платье в диких рюшах. На голове красовалась крутая химическая завивка. Недаром в парикмахерской остались деньги, которые надо было заплатить за телефон. А лицо прелестницы облагораживало яркий макияж типа Матрёна Рашен. Аллочка где-то читала, что это сейчас списк, естественно, мода. И, само собой, при таком имидже сигарета так и бросилась в руки. Аллочка выбрала самое дешевое, она же не курить собирается, а уж в пальцах-то какая разница, что крутить. Однако же она чуть просчиталась. Сигаретка оказалась без фильтра, сильно воняла, и махорка уже сыпалась на скатерть. Но Аллочка неловко крутила сигарету между пальцами и ждала. А Андрей Данилович, Андрей, все не шел. Но когда он показался... Народу было уже много, и Мельников среди разнообразных мужских портретов смотрелся несколько серовато. Что уж скрывать. Серенькие полуверчи, грючки в полосочку, очечки, взгляд какой-то испуганный, растерянный. Да, не Джеймс Бонд. Аллочка даже всхлипнула от жалости и пообещала себе всю его первую получку, которую он ей подарит, потратить на одежду. Да. И она купит одежду не только себе, но и ему. Да, именно так. Парню надо соответствовать ей. Она вон какая красавица. Женщина вам. А он, задухли какое-то честное слово. Ну уж она его. Чуть позже Аллочке пришлось изменить свое решение. Парень вертел башкой и никак не хотел замечать очаровательную незнакомку, сидевшую в углу и яростно махавшую ему обеими руками.
Он, глупенький, вероятно, в самом деле рассчитывал на молоденькую белокурую крошку, какую Аллочка представилась по телефону. Пришлось Алисе достать свой мобильничек и набрать его номер. Она великолепно видела, как Андрей вздрогнул, ухватился за карман брюк, а потом поднес руку с телефоном к уху. «Мой маленький козлик, твоя козочка сидит возле окошечка в шелковом платьице. Ну, узнавай же меня скорее».
«Простите, почему козлик?» – дернул головенкой кавалер, наткнулся взглядом на козочку, и глаза его вытаращились в немом испуге.
«Вы – это то, что сидит у окна? Этот сноб, господи! Да вы не женщина! Вы мавританский газон!»
После этого женишок резво сунул телефон в карман и какими-то нервными подскоками удалился из зала. Аллочка даже еще не успела сообразить, что ее кавалер попросту сбежал, а он уже несся через дорогу, игнорируя мощный автомобильный поток.
«Вот и хорошо», — проглотила слезы нарядная дама. С таким задним столиком сидеть стыд один. Ни вида, ни воспитания. И она судорожно вздохнула. Конечно, можно отправляться домой. На долгое рассиживание в этом ресторане у нее попросту нет денег. Но хотелось успокоиться. Да и глупо на виду у солидной публики встать и удалиться, пожав хвост от неудачи. Алчка расправила могучие плечи, растянула губы в игривой улыбке и оглядела зал. Завораживала медленная музыка, под которую хотелось сию же минуту станцевать с красивым мужчиной. Ее гипнотизировали медленные, неслышные движения официантов, и вообще ресторан действовал на Алчку магически. Она чувствовала себя такой светской львицей, состоятельной леди и даже самую чуточку миллионершей. Она немного посидит, и к ней непременно прибьется какой-нибудь одинокий невзрачный господин, который окажется, прости господи, олигархом. А что? Она и сама в кино видела, на свете всякое случается. Расширенными от восторга глазами, пребывая в ожидании скромного кавалера, дамочка обвела глазами зал. Народу много, все столики заняты, и, что особенно приятно, большинство посетителей – мужчины. Алчка даже запыхтела от удовольствия. Нет, она никуда не уйдет. Да и что там с деньгами? Подумаешь, нечем заплатить. Ха! Да буквально минут через 15 к ней кто-нибудь подсядет, и вот он-то. Ну, например, вот тот седовласый мужчина, ах, какой степенный. У него наверняка, кроме пенсии, имеется 6 соток дачного хозяйства, и он торгует луком-петрушкой, а на вырученные деньги зажигает в этом сентябре. Или вон тот. Ух ты, какой колоритный! Наверняка весит добрый центнер. Или вот этот, ах, какой мужчина. Породистый, племенной. Загляденье. Может быть... Нет, с ним ничего не может быть, потому что он обхаживает какую-то фифу. А фифа-то... Фи... Струсиха. Головка с кулачок, шея, ноги, метражом, а остальное перья. И никаких намеков на форме. Вот у Шалочки есть что показать. Пресловутые 60-90-60 – это только в ногах. И почему мужики на таких хворостин клюют? Вон еще один. И тут Алочка захлебнулась. Еще один был никто иной, как трепетный супруг их Варьки. Фама? Не может быть. Алочка даже потрясла головой, чтобы наваждение спало. Но это было не наваждение. За столиком прямо у входа, в полоборота к ней, сидел их ближайший родственник, их кормилец, их беспробудный труженик Фама. И одежда его, и этакой знакомый поворот головы, и руками так же делает. Он даже в ресторане накидывается на еду, словно 100 лет не ел. И самое главное, Фома выседал не один. С ним сидела... Черт. Женщина. Но почему она не повернется? Да, обычная курица. Уж не чета Варьке. Дама будет что-то заказывать. Неслышно появился возле нее молоденький официант с зализанным чубом. Нет. Отмахнулась была Алочка, но тут же замотала головой. То есть, да, буду. Принесите мне любезный театральный бинокль.
Любезный вытянулся, дернул кадыком и пожал плечами.
Ну, у нас такого нет. Ну, хорошо, хорошо, можно морской. Поморщилась Алочка, не отрываясь от столика у входа. Уважаемые гости, мы не предлагаем биноклей. Я бы попросил вас сделать заказ из блюд. Какую кухню дама предпочитает? Он очень мешал, торчал возле стола и нудил, и не понимал, что Алочке вовсе не до него. «Ой, вот привязался! И зачем мне целая кухня? Давайте, что там у вас?» Недовольно обернулась к нему дама. Официант протянул ей красную книжицу.
«Ого! А что это у вас такие цены?»
На минуту забыла про Фому Алочка.
«Да я на рынке за такие-то деньги знаешь, сколько мяса куплю?» «Ну, я прямо не знаю. Принеси хоть чаю».
«Только чай?» – переспросил парень, и бровь его презрительно дернулась. «Да», – по-королевски тряхнула головой Алчика. «Я жду. Спонсор, можно сказать. Ну и вот уж тогда...» Официант неслышно удалился. Алчика вновь с напряжением стала выглядываться знакомые черты зятя. «Да чего же нищее заведение не иметь биноклей? Даже затрапезные провинциальные театры на грани вымирания, и те могут своим гостям это предложить. И что же теперь делать? Надо рассмотреть ее поближе, эту зятеву приятельницу.